Всем привет! Вы слушаете 30-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему вымирали динозавры? Почему не нужны дельфины, жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
Дорогие друзья! Большое всем спасибо за то, что прислали ваши вопросы. Я напомню всем, что сделать это нетрудно. Надо набрать телефон 514-09-49 и записать эти вопросы на автоответчик. Я вам обязательно перезвоню рано или поздно. Сегодняшний выпуск я веду один, без Кати, но, возможно, в одном из следующих выпусков она снова к нам присоединится. Вот такой интересный вопрос я получил недавно.
Здравствуйте, меня зовут Никола. Мне 7 лет. Я из Австралии. Я хочу задать вам вопрос. Почему мы не чувствуем, как Земля крутится? Спасибо, до свидания.
Я позвонил Николе. Оказалось, что он действительно живет в Австралии. И он очень интересно рассказал мне о своей жизни. Представьте себе, Никола живет вот на этой самой Земле, которая вертится только на другом ее конце. Если посмотреть от нас с вами, он ходит там вниз головой. Но дальше произошла очень неприятная вещь. Когда мы с ним кончили говорить, я посмотрел на свой аппарат, на котором я записываю разговоры по телефону, и увидел, что я, дурью башка, забыл нажать кнопку записи. И ничего из этого разговора не записалось. Поэтому мне придется вам просто сейчас пересказать это мое объяснение. Оно было вот какое. Мы не чувствуем, как Земля крутится, хотя мы летим вместе на этой крутящейся Земле со скоростью 0,5 км/с. Очень быстро. Но не чувствуем, потому что мы, вообще-то говоря, никогда не чувствуем движение, если оно очень ровное. Никола рассказал, что он прилетел в Австралию на самолете. Я спросил его, чувствовал ли он на самолете, что самолет куда-то летит. И он честно сказал, что нет, потому что когда самолет уже взлетел и очень ровно летит по небу, и в какой-то момент мы перестаем чувствовать, как он двигается. Потому что совершенно ровное движение мы не чувствуем. Мы чувствуем только рывки, ускорение. Вот когда поезд набирает ход или когда он дергается, это мы чувствуем. Когда тело летит совершенно ровно, и мы находимся в нем, мы не чувствуем его движения. Вот и Земля крутится настолько ровно, что мы ничего не чувствуем. А теперь подошло время нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Сейчас я назову 4 факта об окружающем мире, один из которых окажется полной чушью. Но какой, вы узнаете только в конце передачи, а пока что просто попробуйте сами догадаться. Факт первый. Если сесть на карусель, и она будет крутиться очень ровно, то с закрытыми глазами мы не почувствуем, что она крутится. И вообще не почувствуем никакого движения. Факт второй. Самец императорского пингвина может ничего не есть 2 месяца. Факт третий. Подо льдом, на море или в озере, можно нырять с аквалангом. Факт четвертый. Некоторые люди делают свои собственные маленькие электростанции, если рядом с их домом протекает ручей. И от такой электростанции может, например, работать радио. Ну вот подумайте, какой из этих фактов полная чушь, а отгадку я скажу в конце передачи. На этой неделе вроде бы начинается совсем уже настоящая осень, обещают заморозки, и некоторые вопросы, которые мне задали, как раз связаны с этими новыми явлениями в нашей жизни.
Почему вода прозрачная? Почему, когда холодно, вода замерзает?
Понаблюдайте, морозным утром сейчас некоторые лужи будут покрываться корочкой льда, это очень интересно. Тоже вода, такая же, как подо льдом, но твердая.
Алло.
Алло, здравствуйте.
О, привет,
это
привет.
Это карманный ученый. Да. Мне звонила девочка, которая не сказала, как ее зовут и сколько ей лет.
Ей 6,5 лет, ее зовут Лиза.
Можно ее позвать?
Да, можно. Лиза, иди к телефону.
Здравствуйте.
Привет, Лиза, это карманный ученый. Дорогая Лиза, большое спасибо тебе за замечательный вопрос про воду. Я хотел тебе рассказать, почему вода прозрачная.
У меня вообще много вопросов. Ну, конечно, у всех детей много вопросов, но я не буду задавать много.
Ну, я очень рад твоим вопросам. Ты, пожалуйста, мне задавай все свои вопросы по телефону. Твоя бабушка знает телефон, по которому можно позвонить и задать эти вопросы. А сейчас давай поговорим про воду. Вода прозрачная. Если налить ее в стакан, это легко увидеть, что вода прозрачная. Потому что сквозь нее очень хорошо проходит свет. Если сквозь нее проходит свет, то ты все будешь хорошо видеть сквозь эту воду. Кстати, свет бывает разный. Тебе когда-нибудь делали рентген?
Я не знаю, если делали, то давно.
Вот, может быть, наши слушатели, которые сейчас слушают нашу передачу, они помнят, что если делали рентген, то для этого использовали специальные лампы, свет которых свободно проходит сквозь тело. И потом на снимке хорошо видны кости. Ты попроси твою бабушку показать тебе какой-нибудь рентген, она тебе объяснит, что это такое. Но неважно, давай сейчас вернемся к воде. Свет хорошо проходит сквозь воду, и поэтому вода прозрачная. А, например, молоко, если налить, оно прозрачное или нет?
Нет, оно белое.
Оно белое. Это потому, что в нем есть всякие частицы, которые отражают свет. И весь свет отражается обратно, и не проходит сквозь молоко, и молоко от этого непрозрачное. Оно белое. Вот. А второй я просто задала, почему, когда вода остывает, она делается твердой, она замерзает.
Угу.
Да?
Да.
Ну, кстати, все предметы на свете бывают в трех видах. Они бывают твердые, жидкие или в виде газа. Например, сливочное масло. Тебе намазывают на хлеб?
Ну, раньше намазывали, теперь я чего-то разлюбила.
Ну, вот масло, когда достаешь его из холодильника, оно твердое.
Да.
Немножко нагреется, делается мягкое. А если налить его в кастрюльку и поставить на плиту, то оно делается жидкое. Ты когда-нибудь видела, как растапливают масло?
Да.
Вот так же и вода. Если она при плюсовой температуре, если градусник показывает плюс, если туда засунуть градусник, то она жидкая. Но когда делается ей холодно, она затвердевает. Вот я поставил перед нашим разговором в холодильник немножко водички, и она там у меня застыла. Сейчас я буду ложечкой ломать этот лед, а ты послушай. Вот у меня на поверхности воды образовалась твердая корочка. Что же там произошло? Дело в том, что все на свете вещества состоят из крошечных частиц, которые называются молекулы. Ты можешь повторить это слово?
Папа про это рассказывал.
О, прекрасно. Ты можешь повторить слово молекулы?
Ну да.
Давай, 3-4. 3-4.
Молекулы.
Молекулы, здорово.
Да. Папа еще рассказывал про атомов.
Ага. Ну, давай сейчас поговорим только про молекулы. Атомы пока оставим в покое. Молекулы воды двигаются в стакане, например, совершенно свободно. Представь себе, что, например, ты вошла в большую комнату, и там очень много людей, все они танцуют. Ты можешь спокойно в эту комнату войти и пройти с конца в конец. Но ты будешь наталкиваться на каких-то людей, но ты сможешь их обходить. Если ты пальцем проведешь в стакане с водой, вот я сейчас так сделаю, мой палец свободно проходит сквозь эту воду, потому что все молекулы в этой воде двигаются. Когда температура высокая, все молекулы двигаются свободно, как танцоры в комнате. Пока что понимаешь?
Угу.
Теперь дальше объясняю. Когда делается холоднее, понемножку некоторые молекулы перестают двигаться. Они замерзают, им делается холодно, и они стоят неподвижно. Ну, знаешь, как иногда, вот нам, когда холодно, мы так можем насупиться, съежиться и стоять неподвижно.
Значит, для этого лучше побегать быстро.
Лучше бы, да, но чем холоднее, тем труднее нам бегать, и тем более неподвижно мы стоим. Как какие-нибудь, знаешь, вот воробушки, когда им холодно, они так нахохлятся и сидят. Так и молекулы стоят все более и более неподвижно. И даже самое удивительное, они стоят, взявшись за руки. Они скрепляются между собой. И вот на озере в такой ситуации появляются льдинки. Как сейчас у меня в стакане появились льдинки.
Ой, а я тогда вот нас чудеса, мы зимой проходим по льду на такое островок.
Вот-вот, зимой уже лед совсем прочный, по нему можно пройти на островок. Но вначале, вот сейчас, как раз осенью.
Все, катаемся на льдинке, там скорость.
Это замечательно. Вот сейчас на этой неделе, скорее всего, будут заморозки. И ночью вода и в озере, и в лужах начнет замерзать. Вот и ты понаблюдай, как выглядят маленькие льдинки. Это группы молекул, которые замерзли и стоят неподвижно, скрепившись друг с другом.
Я могу утром понаблюдать, я встаю в 7.
Вот встань пораньше и пойди, и посмотри, как выглядит лед. Только вот не сегодня и не завтра, а через несколько дней, скорее всего, будут заморозки.
Все растает, да?
Потом растает. Ну, дай я тебе дорасскажу. Эти льдины постепенно скрепляются между собой, когда делается совсем холодно. И в итоге все превращается в лед. Вот так же в комнате, где танцуют люди, представь себе, что все эти люди встали плечом к плечу и стоят неподвижно. Сквозь эту комнату уже нельзя будет пройти.
Да.
Невозможно будет пройти. Вот так же и вода в стакане или в пруду, или в лужице. Прочно все ее молекулы встали плечом к плечу, когда стало холодно, и вода стала твердой. Точно так же, как масло тоже делается твердым в холодильнике. Вот такая история, понимаешь?
Да.
Хорошо, тогда звони нам еще. Пока.
Да, до свидания.
Меня зовут Маша Андреева, мне 8,5 лет. Я хотела бы узнать, почему у пингвинов яйца высиживает самец, а самка кормится? Спасибо, до свидания.
Алло.
Алло, это Маша?
Да.
Привет, это карманный ученый.
Здрасте.
Ты задавала прекрасный вопрос про пингвинов. И я хочу сейчас на него ответить. Пингвины очень необычные птицы. Им надо высидеть яйцо, и чтобы вылупился из него детеныш, в чудовищных, кошмарных условиях. Ты представляешь себе, где они живут? Вот, например, императорские пингвины живут в Антарктиде. А ты знаешь, почему там очень тяжело?
Ну, потому что там очень холодно.
Точно. И трудно достать еду. И дует сильный ветер, и снег. И поэтому у них очень необычные яйца. И в этом вся штука. Можешь догадаться, вот что у них необычного в яйцах? Чем их яйца должны отличаться от яиц других птиц?
Ну, они должны быть большими.
Почему?
Теплыми.
Но теплым яйцо быть не может, его надо нагревать. Но ты права, они должны быть очень большими. Почему?
Чтобы пингвиненок, когда вылупится, он, чтобы он был уже большим и мог уже сам согреться.
Правильно, ты сама сейчас отвечаешь на свой же вопрос. Это очень здорово. А почему большое яйцо помогает пингвиненку вырасти большим?
Потому что, когда он растет в яйце, ну, он вырастает.
То есть там должно быть много места?
Да.
Но дело не только в месте. Ты знаешь, что содержится в яйцах?
Нет.
Сейчас, подожди одну минутку, я принесу яйцо с кухни. Сейчас, подожди. А у тебя нет яйца, скажем, на кухне?
Нет.
Нету? Ну, сейчас я принесу со своей кухни яйцо, подожди. Алло, ты тут?
Да.
Так, я принес с кухни яйцо. И сейчас я его разобью. Слышишь?
Да.
Я разбил яйцо и выложил его в блюдечко. Как ты думаешь, что я вижу?
Желток и белок.
Точно. А знаешь, что такое желток?
Нет.
Желток – это запас питательных веществ. Представь себе, что ты едешь куда-нибудь в экспедицию, вот на ту же Антарктиду, но только в такое место, где нет никакой еды. В Антарктиде на самом деле много еды, там можно наловить рыбы. Но вот, допустим, ты едешь туда, где нет никакой еды, на остров какой-то.
Ну, да.
А, что надо взять с собой?
Надо взять пищу.
Так вот, этот желток – это запас пищи для птенца, который растет внутри скорлупы и ничего не может получить снаружи, из внешнего мира. И у пингвина, как ты думаешь, много должно быть желтка или мало?
Да, много.
Потому что пингвиненок должен вырасти большим и мощным.
Да.
Я покажу на сайте картинку, какие мощные и смешные пингвинята. Ну и почитай обязательно нашу книжку про пингвиненка, который хотел все знать. Мы тут выпустили недавно книжку, и там видно, что пингвинята – это такие очень мощные, сообразительные, славные такие ребята. Потому что они должны вылупиться в этой страшной стране Антарктиде. Так вот, это значит, что мамаша должна снести огромное яйцо, в котором куча питательных веществ. Что это значит? Это значит, что мамаша потратит на это огромное количество сил. Представь себе, что она снесла такое яйцо. Будут у нее силы насиживать это яйцо 2 месяца?
Нет.
Причем, ты представь себе, эти 2 месяца самцы ничего не едят.
Как так?
Так, они сидят на яйце и не могут охотиться, они же не могут уйти с этого яйца. Ты его на 5 минут там оставишь, и все, оно превратится в чистый лед. Мы в этой передаче уже обсуждали лед. Яйцо уже фактически сделано из воды. Стоит оставить его на морозе, а там минус 70 градусов может быть, и все, оно тут же замерзнет. Даже если оно укатится с лапок у папы, оно тут же замерзнет. Значит, он должен сидеть 2 месяца на яйце. Самка этого делать не могла бы, поэтому самка должна отдать яйцо и уйти кормиться.
Ничего себе, 2 месяца.
А теперь следующая проблема. Самец 2 месяца насиживал яйцо, пингвиненок вылупился. Кто будет его кормить?
Папа.
А у папы нет никаких сил больше. Он 2 месяца в вообще ничего не ел?
Мама.
Правильно, откуда возьмется мама?
Она приплывет из моря.
Она вернется из моря, и она будет страшно толстая, потому что она там отъестся. И она будет кормить детеныша, и у нее будет выделяться такое особенное птичье молоко. Это особенная, очень питательная слизь из ее пищевода. И она будет кормить этой слизью, этим птичьим молоком детеныша. А папа что будет в это время? Смотреть на них и радоваться?
Нет.
Что он сделает?
Кормиться.
Он уплывет сам и будет кормиться. А потом, постепенно, когда пингвиненок уже подрастет, оба родители смогут добывать рыбу и кормить малыша. А самец немножко подкормит самку тоже рыбой, когда будет возвращаться. И вот так они вместе смогут... А может быть, не смогут выкормить детенышей. В некоторые годы пингвинам не везет, и детеныш погибает. Или кто-то из родителей погибает, не выдержав такой трудной жизни. Понимаешь?
Угу.
Ну хорошо, спасибо тебе за твой вопрос.
Хорошо.
Звони нам еще.
До свидания.
Пока.
Здравствуйте. Я Лёва. Мне 7 лет. Я очень хотел спросить, а как... По всей нашей огромной стране распространено электричество. Что это за огромные какие-нибудь станции, там, я не знаю, которые выпускают это электричество? До свидания.
Вот такой интересный вопрос. Сейчас, когда будет осень, потом наступит зима, электричества будет нужно особенно много, потому что будет холодно, и многие... Заводы и фабрики будут потреблять много электричества просто, чтобы согреться, чтобы их цеха не остыли, их машины не остыли и продолжали работать. И станет большой вопрос, как его поделить между разными городами, разными районами, чтобы не тратить его слишком много и чтобы всем его хватило. Я сейчас позвоню Лёве и обсужу с ним этот вопрос.
Алло, да.
Здравствуйте. Будьте любезны, а можно попросить Лёву?
Сейчас, минутку.
Здравствуйте.
Привет, Лёва, это карманный ученый.
Здравствуйте.
Ты нам задал прекрасный вопрос про электричество.
Про что я не расслышал?
Про электричество, про то, как по нашей огромной стране распространено электричество. И это очень хороший вопрос, я хочу сейчас на него ответить. Действительно, страна у нас огромная. Например, сейчас, когда я тебе звоню, у нас в Москве вечер. А в это время в Хабаровске уже утро, причем следующего дня. Там сейчас на 12 часов больше, чем у нас.
Понятно.
А в самой, наоборот, западной точке нашей страны еще ранний вечер, сейчас там на 3 часа меньше. Действительно огромная страна. И есть места в этой стране, где делается электричество. Ну, например, на реках. Там, где реки быстро текут и крутят турбины особенные. И эта энергия превращается в электричество. И эту энергию надо отдать туда, где она больше всего нужна. В других местах нашей страны есть электростанции, где сжигается ядерное топливо. А в-третьих, есть места, где сжигается уголь, там, где много угля. И там горит уголь, и от этой высокой температуры делается электричество, и оно должно тоже передаться. Получается такая история, что электричество делается в одном месте, а нужно оно в другом. Причем я тебе еще больше скажу. Как ты думаешь, когда электричество нужнее, днем или ночью?
Ну, конечно, днем.
А почему ты так считаешь?
Ну, потому что... Ночью ты ж не можешь встать, пойти смотреть телевизор или в компьютер поиграть.
Совершенно верно. А как ты еще используешь электричество в своей квартире?
Свет там.
Так, еще что на электричестве работает?
Лампы мои.
Ну да, свет.
PSP моя.
Что твоя?
PSP моя.
PSP, твоя PlayStation. Понятно. Ну да, вот это все очень важные вещи, мы их используем днем. На самом деле гораздо больше...
Ну и это... видеоплееры, аудио. Ну, в общем, очень много чего.
А еще очень много электричества сжигают заводы. Гораздо больше, чем твой плеер и чем твои лампы. И заводы тоже работают днем, всякие фабрики. И представь себе, сейчас у нас вечер, ночь, мы скоро ляжем спать, будет ночь, а в Хабаровске начнется новый день. И в этот момент там понадобится очень много электричества. А потом, наоборот, в Хабаровске будет ночь, а у нас будет день. И нам будет нужно электричество, а Хабаровску будет не нужно. Вот для того, чтобы электричество распределялось так, как нужно, чтобы те места, где оно нужно, получали его скорее, а где не нужно, те бы сейчас не получали, все электростанции нашей страны объединены в так называемую единую электроэнергетическую систему. ЕС она называется. Единая система. Они объединены проводами. И эта единая система при помощи очень таких мощных специальных компьютеров рассчитывает, где сейчас больше нужно электричества. И там, где нужно электричество, туда она их посылает. Электричество путешествует по проводам. У тебя в квартире есть провода?
Да, конечно.
Вот будь с ними всегда очень осторожен. В этих проводах течет ток, и он может нанести увечья или даже убить, если тронуть пальцем оголенный провод. А по всей стране натянуты эти огромные провода. Они натянуты в виде линии электропередач, или коротко это называется ЛЭП. Ты наверняка видел такие линии где-нибудь за городом или на даче. Знаешь, стоят такие столбы огромные. Ну, такие даже не столбы.
Как дерево.
Даже, да, как дерево. Причем не в виде столба, а в виде такой опоры. Она похожа немножко на Эйфелеву башню в Париже. Такая штука железная.
Да.
И провод натянут от нее до следующей такой штуки. И по ним течет ток огромной силы. Это очень опасные места, к ним лучше не приближаться даже. И...
В деревне вот эти поддержки, у них еще внутри всякие кабинки, чтобы из этих, в этих кабинках вот эти вот компьютеры.
Да.
У нас там есть вот один такой заброшенный столб.
Да.
И мы туда заходили, там все вот эти компьютеры. Все.
Ну, там, наверное, трансформаторы, которые изменяют этот ток, но компьютеры обычно стоят в таких больших специальных местах, которые ты, может быть, даже не видишь. Но главное, я тебя прошу, будь крайне осторожен с этими линиями электропередач. Если она работает, к ней лучше не приближаться, потому что там идет ток под огромным напряжением.
Нет, он был уже заброшенный, там ничего не работало.
Ага, ну в такой, наоборот, интересно залезть и посмотреть. Может быть, ты нам пришлешь когда-нибудь фотографии этой штуки, которую ты нашел.
У нас с собой фотика не было.
Ну, в другой раз. И, в общем, я хочу тебе сказать, что по всей стране распространяется очень много электричества через эти линии электропередач, которые распределяет единая энергетическая система. Вот примерно так это устроено. И эта система перебрасывает электричество туда, где оно больше нужно. Вот сейчас будет зима, и электричество будет нужнее, потому что на заводах будут большие потери из-за холода, и будет нужно много электричества, чтобы обогреваться. И тогда эти системы будут работать под максимальным напряжением. И некоторые специалисты боятся, что в некоторых городах, если будет очень холодно и будет очень большая потребность в электричестве, есть риск, что вся эта единая энергетическая система может не выдержать, и тогда будут отключать электричество. У тебя в доме когда-нибудь отключали электричество?
Да, у нас на этой неделе даже 2 раза отключали.
Ха, интересно. И что, вы при свечах сидели, включали свечки?
Да.
Но вот это значит, что какой-то автомат...
Мы даже так смеялись... Мы такие папу позвали. Папа, будешь ты чай при свечах, как ты заказывал?
Здорово. Ну вот это значит, что какой-то автомат не справился. Слишком большая была нагрузка, слишком много электричества. Автомат не справился и не смог передать это электричество, и электричество отключилось. Вот так иногда бывает. Понимаешь?
Угу.
Ну хорошо, звони нам еще и задавай вопросы.
Угу.
Пока.
До свидания.
До свидания. Ну а теперь подошло время отгадки для нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Если вы помните, в начале передачи я назвал вам 4 факта, и, как я и обещал, один из них окажется полной чушью. Сейчас я скажу, какой. Итак, в самом начале я сказал, что если карусель будет крутиться очень ровно, то если мы будем сидеть на ней с закрытыми глазами, мы даже не почувствуем, что она вращается. И вот это как раз и была полная чушь. Дело в том, что любое движение по окружности, любое вращение, мы заведомо точно чувствуем, оно не может быть совершенно ровным. Физики называют такое движение движением с ускорением. И в этой связи вы можете меня спросить, а как же мы не чувствуем вращение Земли? Ведь мы же тоже движемся, получается, по дуге. Если Земля вращается, мы на ней находимся в виде таких букашечек, мы движемся по дуге. Но штука в том, что это огромная дуга, гигантская. Она такая большая, что в каждый момент времени нам кажется, что мы движемся практически по прямой. Вот если мы смотрим на горизонт, мы же не видим, что Земля круглая. Нам кажется, что от нас до горизонта прямая линия. Но мы едем от нас до горизонта, когда Земля вращается. Мы едем на этой Земле, и нам кажется, что мы едем по прямой. И поэтому, что с закрытыми глазами, что с открытыми, нам кажется, что мы неподвижны. Хотя на самом деле мы быстро мчимся из-за того, что Земля вращается. Потом я сказал, что самец императорского пингвина может ничего не есть 2 месяца. И это была правда. Жизнь императорских пингвинов невероятно сложна и интересна. Она подробно описана в нашей новой книжке, которая называется «Пингвин, который хотел все знать». Там действие происходит в Антарктиде, и вы можете все узнать о жизни императорских пингвинов из этой книжки. Но вот один из потрясающих фактов – это что самцы умудряются голодать целых 2 месяца, когда они насиживают яйцо. Можете попросить вашего папу, если вы найдете у него жировую складку на животе, немножко вас понасиживать, и посмотрите, сколько времени он протянет без еды. Потом я сказал, что подо льдом можно нырять с аквалангом. И это была правда. И я так нырял, и очень люблю так нырять. Как-то мне довелось нырять даже в Заполярье, на Белом море в марте. Там было очень красиво. Мы делали дырку во льде, привязывались специальной веревкой, опускались под лед, и там лазили и смотрели на очень красивую морскую жизнь. И если поднять голову, мы могли увидеть эту дырку и очень красивый лед снизу. Он весь искрился от солнца. Я на сайте положу всякие фотографии, которые я сделал тогда во время этих погружений. А когда вы вырастете, то вы тоже можете научиться нырять. А потом я сказал, что некоторые люди делают собственные маленькие электростанции, если рядом с домом есть ручей. И как это ни поразительно, это была правда. Такие станции называются микроэлектростанции. Их научились делать, и в некоторых, например, районах Африки, где нет электричества, люди делают такие микростанции, основанные или на энергии ветра, который вращает такую мельницу небольшую, и она крутится, и получается им электричество. Или вот если есть ручеек, то в нем можно делать электростанцию, достаточную, например, чтобы заряжать мобильный телефон. И тогда получается, что у этой деревни, в которой вообще-то нет электричества, есть свой собственный мобильный телефон, и они, например, могут вызвать врача, если кто-то заболеет, а так у них ничего этого не было. Или вот радио могут слушать, а так не могли. Некоторые ставят себе даже компьютер и скайп на нем устраивают и могут разговаривать с людьми по всему миру. И такие электростанции входят в моду и в богатых странах, вроде Европы или Канады. Ну, чтобы просто не тратить дополнительное электричество, которое приходит к дому, можно сделать свою собственную электростанцию, не платить за нее деньги никакие. И что-нибудь будет небольшое от нее работать. На сайте я положу картинки разные про то, как работают такие микроэлектростанции. На этом 30-й выпуск передачи «Карманный ученый» подходит к концу. Пожалуйста, звоните нам по телефону 514-09-49, оставляйте ваши вопросы. Слушайте нашу передачу на сайте издательства «Розовый жираф». Для этого надо в Яндексе набрать «Розовый жираф», вы сразу попадете на сайт издательства. Слушайте нашу передачу при помощи программы iTunes, это очень удобно, вы сможете скачивать ее на iPod и iPhone. Читайте наши книжки. До новых встреч. Искренне ваше издательство «Розовый жираф» и «Карманный ученый».